Здравствуйте, дорогие слушатели. В эфире Валерий Фрэнкл с передачей «Наука понимать». Наша сегодняшняя тема – «Граница на замке». Много-много лет назад был такой чудесный американский фильм. Он назывался «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли?» с Джеймс Фонда, про времена Великой депрессии. Чудесный фильм. И я запомнил там один очень интересный такой неожиданный момент. По ходу дела герой сидел в туалете, в котором дверь не запиралась. И туда кто-то вошел, кто-то открыл дверь, и он усталым голосом сказал: «Ну, может, человек, имеет человек право на личную жизнь?» Меня тогда как-то очень удивило вот такое применение слов «личная жизнь». Вот где же еще лично не пожить, как в туалете. А потом, много лет спустя, я его уже посмотрел по-английски, и оказалось, что в этом месте человек говорит: «Does a man have any right for privacy?» То есть слово «privacy» было переведено на русский язык как «личная жизнь». Ну, полез по словарям, понял, что в русском языке на самом деле нету хорошего эквивалента слову «privacy». В каждом контексте будем переводить по-разному, да еще и несколькими словами, а не одним. И интересно, что это, видимо, не только лингвистическое, но и культурное явление. Действительно, в той России, в том Советском Союзе, с которого я уехал, как я сейчас понимаю уже отсюда, представление о privacy, о том, что у человека есть какое-то личное пространство, в котором никому нечего делать, в котором другим людям нечего делать, но было, ну скажем, не совсем развито. Но нас этому не учили. Мы это не впитывали с молоком матери. Во всяком случае, большинство из нас. И даже такие мелочи, как когда коллега мой приехал в Америку и стал преподавать в университете, и после какой-то контрольной стал людям как бы сообщать оценки, которые они получили. И его после этого чуть не выгнали, потому что оказалось, что эта информация совершенно частная, никому о ней знать не нужно. И кто сколько зарабатывает, здесь знать не нужно. И кто чем болеет, здесь знать не нужно. И вообще очень много такого, чего мы как-то тогда привыкли, что эта информация вполне публичная. Здесь она воспринимается как очень даже частная. Ну, это еще полбеды. Беда начинается тогда, когда люди считают, что они имеют право знать друг о друге. А еще хуже, когда они почему-то уверены, что они знают то, что у другого человека в голове. Они делают предположения. Они не понимают наличие вот этого внутреннего, не внутреннего, наоборот, внешнего личного пространства. А приводит это к массе проблем. С одной стороны, конечно, наличие такого частного пространства, вот этой самой частной жизни, privacy, как оно устроено, это зависит от культуры. В каждой культуре эти представления свои. С другой стороны, это, по-видимому, с точки зрения, как бы, что такое нормальная граница, что такое нормальное личное пространство, это определяется культурой. А вот что такое здоровая граница, здоровое пространство, это может оказаться не так просто, потому что мы, по-видимому, биологически запрограммированы. Мы, люди, существа территориальные. И это можно увидеть, ну, кроме того, что это можно увидеть, просто наблюдая жизнь, смотря на то, как другие люди вокруг нас себя ведут, или даже что мы сами чувствуем. Это можно увидеть в ходе каких-то простых экспериментов или наблюдений, которые иначе и объяснить нельзя. Вот был такой, можете проделать такой эксперимент когда-нибудь, если вам это интересно. Представьте себе, что вы сидите с человеком за столом напротив друг друга. Ну, нашим, например, бизнес-ланч какой-нибудь, да, какая-то встреча. Ну, скажем, в ресторанчике. Или вы сидите напротив друг друга, перед вами стоит там солоночка, там салфеточница, что там еще на столике стоят. Так примерно посреди стола, между вами и вашим собеседником. И вот в ходе разговора вы так, не привлекая к этому внимания, начинаете потихонечку чуть-чуть отодвигать эти салфеточки, эти солонки, перечницы от середины стола в сторону вашего собеседника. Так, ненавязчиво, чуть-чуть. Через какое-то время вдруг начинаете обращать внимание на то, что человек также точно не замечая этого ненавязчиво, толкает все это обратно. А вы продолжаете сдвигать эту условную видимую границу между вами в его сторону. И вот эксперимент, который я проводил, закончился тем, что человек извинился, встал, ему надо было срочно пойти в туалет. Он не очень понимал, почему он себя так некомфортно чувствует, но вот ощущение было очень некомфортно. Воспринимается очень сразу быстро, что граница сместилась в вашу сторону, отобрали у вас кусок жизненного пространства. То, что это размеры этого жизненного пространства определяются культурой, это, ну вот, например, такие наблюдения, про которые я читал. Когда здоровается за руку человек, ну, в Америке, человек, приехавший из, ну, как бы, сельской местности, человек, который живет в городе, то обычно человек, который приехал из сельской местности, он вытягивает руку вперед и даже наклоняется немножко, чтобы достать. А человек, который вырос в городе, у него рука, наоборот, даже немножко согнута. Потому что, ну, видимо, чем теснее живут люди, чем ближе они друг к другу находятся, тем у них больше, наоборот, меньше терпимое расстояние по отношению к другим людям. И человек, который приехал из сельской местности, он себя чувствует комфортнее, когда он стоит дальше. А человек, который вырос в городе, живет в городе, где люди, ну, тесно общаются в транспорте, на улице, ему комфортнее поближе. Я помню, как мы когда-то еще, когда, ну, в той жизни, до отъезда, поехали в командировку из Москвы в Ригу, в научно-исследовательский институт. И там нас, когда встречали, то для разговора, чтобы мы разговаривали, нас посадили, ну, на стулья, и наши коллеги сели на стулья напротив нас, но только расстояние между этими стульями, они стулья были прислонены к стенкам противоположного. Расстояние было такое, что было ощущение, что мы на площади, и очень было тяжело говорить в такой обстановке. Для нас это было слишком далеко. А для них, видимо, любое меньшее расстояние было бы слишком близко. Есть еще такой феномен, который я это называю японский танец. Хотя, конечно, этот танец, в этом танце принимают участие двое. Можно это увидеть, когда, знаете, бывают встречи, где люди там пьют и едят, но при этом стоя или перемещаясь по комнате, разговаривая. Типа шведский стол, по-моему, это называется у нас. Вот. И если вы увидите, как разговаривает американец и японец, но при этом японец, конечно, который японец, который из Японии приехал, а не который в Америке вырос, то вы можете увидеть, как они перемещаются по комнате. Незаметно для себя Япония сделает шаг вперед, чтобы быть ближе к американцу, когда он с ним разговаривает. Американец также незаметно для себя делает шаг назад, чтобы быть дальше, поскольку комфортное расстояние в этих культурах разное. И эти люди перемещаются по комнате, как в танце. Они не стоят на месте. Очень интересно видеть своими глазами. Но это понятно, что такие наблюдения, это очень важно, чтобы понимать, как людям быть комфортно, расстояние, пространство. А вот что делать, когда люди едут в лифте или в набитом битком вагоне метро? Ведь уже ни о каком геометрическом расстоянии, которое надо соблюдать, речи нет. Люди прижаты друг к другу. Может быть, и не физически прижаты. Меня всегда удивляло, как в нью-йоркском метро, сколько как бы оно ни было набито, между людьми всегда есть расстояние в пару миллиметров. Никто ни к кому не прикасается. Это какой-то высший пилотаж. Правда, очень быстро этому сам научаешься, но до сих пор не понимаю, как это удается. Но, тем не менее, люди находятся явно ближе друг к другу, чем комфортное расстояние. И здесь наступает другое очень интересное явление, которое, знаете, так об этом не думаешь, пока не задумаешься, а потом видишь, что, во-первых, это всюду и на каждом шагу, а во-вторых, что иначе, наверное, невозможно. Люди ведут себя так, как будто вокруг них никого нет. Люди не видят друг друга, не разговаривают друг с другом, не обращаются друг к другу, не смотрят друг на друга. Вот мы физически, как бы по независящим от нас причинам, находимся друг к другу слишком близко, и признать этот факт будет слишком некомфортно. Поэтому мы стараемся его игнорировать. Люди, которые едут рядом в лифте, когда он набит, не разговаривают. И даже как-то не смотрят друг на друга. Это на самом деле, как ты даже не замечаешь этого, не отдаешь себе отчет, потому что такое обстоятельство быть не должно, мы его просто проигнорируем, мы его не заметим. Все это я зачем рассказал? Чтобы показать, что за потребностью вот в этой самой privacy, в этом личном пространстве, стоит какие-то достаточно глубокие биологические корни, стоят корни. У этого есть корни, да? А стоят причины. Вот. Так вот, стоят за этим какие-то глубокие биологические причины. Люди – существа территориальные. Люди чувствуют себя некомфортно, когда в их пространство кто-то вторгается. Воспринимают это как агрессию, пытаются это защитить. Как бы культурный слой все это не полировал. И если на протяжении жизни люди поставлены в условия, в которых у них privacy нет, это приводит к каким-то нарушениям восприятия мира, как вот когда люди загнаны, прижаты друг к другу в метро или в лифте. Они пытаются игнорировать реальность. Какие-то другие возникают проблемы. Но кроме геометрических границ, кроме геометрического личного пространства, существует, ведь мы люди живем не только в физическом мире, мы еще и живем в мире, построенном из слов, в культурном мире. Существует пространство культурное, существует пространство эмоциональное, существует пространство психологическое. И для того, чтобы они существовали, для того, чтобы у нас были свои какие-то ячейки, какие-то пузырьки, в которых мы можем находиться, которые наши и больше ничьи. Для этого существует, ну, я не знаю, наверное, сказать существует неправильно, используется термин «личная граница», «personal boundaries», которые и отделяют наш мир, вот наш личный мир, который принадлежит только нам, от мира, который принадлежит другим людям. И в наш личный мир натуральным образом не хочется никого пускать. Насколько это культурно зависимое или биологически зависимое понятие, я не знаю. Я не думаю, что кто-нибудь знает, я никогда не видел никаких исследований серьезных вот на эту тему. Сами границы, сами эти персональные границы, они, конечно, изучались, А вот происхождение, насколько это определено культурой, насколько биологией. То есть ясно, что культура играет огромную роль. Ясно, что в семьях, которые происходят из разных этнических общностей, представление о близости очень разное. Один из моих клиентов когда-то рассказывал мне, что когда он был еще совсем молодым человеком и отправлялся на войну в Ирак, или нет, в Ирак, да, тогда, или в Афганистан, я не могу сейчас вспомнить, это не имеет значения. Вот, его отец, прощаясь, не обнял его, не поцеловал, ну, в общем, отец ему протянул руку, пожал ему руку и сказал: «Сын, я надеюсь, что ты сделаешь так, чтобы страна тобой гордилась». То есть эмоциональной близости в этой семье не было. Это достаточно типично, хотя, может быть, и не до такой степени, для семей, для протестантских семей в Америке, вот, протестантского происхождения семей. Вообще существует такая модель того, как устроены семьи, насколько они, ну вот насколько в семьях эти личные границы представлены. С одной стороны, не выноси ссор из избы, существует какая-то граница, которая всю семью как бы охватывает. С другой стороны, внутри семьи тоже есть границы. И эти границы бывают, условно говоря, трех типов. Они бывают здоровые, жесткие и отсутствующие. Я пытаюсь переводить английские термины на русский язык. Ну, я думаю, что понятен смысл, хотя я не знаю точно, как это по-русски. Надо было мне, подготовясь к передаче, посмотреть. В следующий раз посмотрю и скажу. Когда границы очень жесткие, люди вообще не пускают друг друга в свое персональное пространство. Прощаясь с сыном, уходящим на войну, они пожимают ему руку и говорят, что надеются, что он свою страну сделает, заставит гордиться собой. Когда границы отсутствуют, то люди живут так, как будто другой человек – это продолжение меня. Как будто это мы с ним одно существо. Это приводит к достаточно серьезным проблемам, особенно если это мнение не разделяется вторым человеком. Но даже если разделяется. А третья, здоровая граница – это ситуация, когда люди признают друг за другом право на принятие решений, которые определяют их жизнь, право на свое мнение. Ну и, в общем, здоровые границы, они, конечно, позволяют наибольшее количество, наибольшее качество, наилучшее качество отношений, наибольшее количество вариантов, свободу, комбинаций. Ситуация с enmeshed, как здесь говорится, enmeshed boundaries, то есть когда нету почти границ, когда человек, другой человек воспринимается как продолжение меня, мы, наверное, почти все с этим знакомы. Ведь бывает же иногда, что люди, близкие, ссорятся по каким-то совершенно несовершеннейшим пустякам. Они друг с другом не согласны по какой-нибудь области, которая абсолютно не важна. И они при этом у них начинается или конфликт, или какое-то непонимание, иногда серьезное очень. Потому что, вот представьте себе, вот вы и, ну скажем, ваш ребенок, это одно и то же существо. Или там, вы и ваш близкий друг. Это одно и то же существо. Вы не можете иметь разное мнение ни по какому вопросу. Поэтому если вдруг оказывается, что вы по какому-то вопросу не согласны, то вы должны обязательно привести ситуацию к тому, чтобы вы были согласны. Или вы должны человека убедить, или он вас должен убедить, или его надо заставить. Или вообще трудно себе представить, что он может думать иначе, значит, наверное, он просто над вами издевается. Вы можете себе представить удовольствие, которое люди получают, когда они так все время живут. Вот. При здоровых же границах ситуация разрешается достаточно быстро. По принципу давайте согласимся, что мы не согласились. То есть мы остаемся друзьями, мы остаемся близкими людьми, мы продолжаем сосуществовать и получать удовольствие от общения друг с другом, даже при том, что у нас по каким-то вопросам мнения расходятся. Это нормальная ситуация в жизни. Эта ситуация, по-видимому, единственная возможная для здоровых отношений. Здоровых я имею в виду, когда вы в состоянии функционировать, когда весь пар не уходит в гудок, а все силы не уходят на войну. Когда можно жить в мире и чем-то не соглашаться. В спорах вообще говорят, что кто-то там рождается время от времени. Но если границы нарушены, если границ нету, то, конечно, в спорах ничего родиться не может, потому что самих споров быть не может. Может быть только подчинение одной стороны другой. Я, кажется, рассказывал про то, как у меня иногда бывает, ну, на приеме, вот пришла мама с дочкой, и когда я задал вопросы дочке, то на вопросы отвечала мама, а когда я обратил ее внимание на это, она сказала, что она же и так точно знает, что ее дочка думает и чувствует и хочет сказать. Здесь возникает несколько тяжелых проблем. Первое – это то, что мы не слушаем друг друга. Мы знаем заранее, нам не нужно слушать. И второе – это то, что мы не слушаем друг друга, нам незачем слушать, совершенно нет необходимости ничего слушать. Мы, наоборот, можем человеку рассказать, что он чувствует, и что он думает. Мы знаем это лучше, чем он. А с другой стороны, у нас происходят другие проблемы. С другой стороны, у нас возникает потребность к насилию, к тому, чтобы заставить другого человека не иметь своего мнения, иметь наше. Мы делаем предположение совершенно ошибочное, и нам даже в голову не приходит проверить, ошиблись мы или нет. Мы точно знаем, что хорошо, что плохо, что люди чувствуют. И как вы, наверное, уже сами догадались, у нас чаще всего такие ситуации возникают именно в семьях, в отношениях с детьми, в отношениях с близкими. И дети, они тут находятся еще в особом состоянии, они существа подчиненные. Мы руководим ими, мы знаем лучше. И действительно, до какого-то возраста мы знаем лучше, наверное. Хотя тоже не все. Мы не знаем, что наши дети чувствуют. Когда они маленькие, они сами еще этого не знают. Они сами еще не очень понимают, что они чувствуют. Ведь чувствовать – это то, чему мы учимся. Что-то с чем-то мы, конечно, с какими-то умениями мы рождаемся. Но, в принципе, чувствовать – это… Что значит, что мы чувствуем что-то? Мы чувствуем голод, мы чувствуем гнев. Это значит, что создалась какая-то ситуация, в которой важно что-то делать, важно реагировать. И в этой ситуации вы должны ее распознать, вы должны понять, что вот в этой ситуации мне нужно поесть, а в этой ситуации мне нужно там дать кому-то в морду. И соответствующий сигнал, то есть ярлык на ситуации, которую наш мозг распознает, это и есть чувство. Так вот, когда человек учится жить, когда он смотрит по сторонам, смотрит, как люди выражают свой факт, что они распознали определенную ситуацию, таким образом люди научаются чувствовать. Здесь, кстати, я немножко, конечно, отвлекся от границ на чувства, но раз уж пошли туда. Если человек, чтобы научиться чувствовать, нужно уметь распознавать категорию, ситуации, в которой мы находимся, тип ситуации. И когда такая способность к обобщению у человека понижена, А это, как мы когда-то говорили, характерно для людей с аутистического спектра, то и возможность чувствовать тоже оказывается пониженной. Человек просто не знает, в какой ситуации он находится, не может ее опознать. Так, мне тут поступил запрос присоединить кого-то, а я не знаю как. Ребята на радио, либо объясните мне, либо сами сделайте. Я действительно не знаю как. Эй, кто-нибудь на радио вместе?
Да, я вас слушаю.
Мне тут человек просится в эфир, но я не знаю, как его подключить.
Хорошо, сейчас попробуем его подключить.
Обычно это делают без меня, я не в курсе.
Я понял.
А сейчас разбираться, я боюсь, что мне не очень удобно, люди слушают.
Хорошо, продолжайте, я буду пытаться его подключить.
Спасибо большое. В общем, наши... чувства. Чувство – это способность распознать ситуацию. И что он чувствует, конечно, можно, если мы в состоянии увидеть мир его глазами. Но откуда мы знаем, что мы в состоянии увидеть мир его глазами? Наши предположения, они основаны на нашей способности видеть общее, видеть различия. И такие способности проверяются при помощи всяких тестов, знаете, там на IQ, когда вам там дают 4 слова, и нужно выбрать из них лишнее. Вот пример из реального IQ-теста. 4 слова. Солнце, лампа, стул, свеча. Какое из них лишнее? Ответ. Лишнее, конечно, стул, потому что все остальные имеют отношение к свету. То есть нет, простите, ошибся. Лишнее, несомненно, солнце, потому что лампа, стул и свеча находятся в доме, а солнце уже никак. И вообще, на самом деле, лишняя свеча, потому что в ней нету звука «л». Солнце, лампа, стул – есть звук «л», а в свече – то есть, нет, я ошибся, лишняя лампа, потому что в солнце, в стуле, в свече есть звук «с». Понятно, что совершенно, во-первых, без контекста невозможно ответить на этот вопрос. А с другой стороны, ведь люди это мгновенно делают, а сам факт, что такой вопрос присутствует в тесте, показывает только одно – как устроены мозги у того, кто придумывал вопрос. Это вообще большая проблема с большинством текстов, что вам надо не предмет знать, чтобы на вопросы отвечать очень часто, а понимать, что было в голове у того, кто вопрос придумывал. Вот человеку, который придумывал вопрос, ему было почему-то очевидно, в каком контексте этот вопрос был задан, и что правильный ответ был «стул» почему-то. А человеку, который не знает, что у него было в голове, это может быть совершенно неочевидно. И мы настолько автоматически предполагаем, что у других людей в голове то же, что и у нас, что дальше мы себя ведем так, как будто это так и есть. А это не так. Это очень часто не так. Я вижу, что к нам присоединился слушатель.
Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Здравствуйте.
Здравствуйте, Алекс.
Да, это я. Здравствуйте. А вот интересно, действительно, насколько часто мы предполагаем, что контекст нам совершенно ясен и предмет разговора. Мне кажется, что это ведет в первую очередь к почти всем недопониманиям и, соответственно, печалям в жизни. Вот не только на примере теста, но и на примере чего угодно. Да? Это классическое. А знаешь ли ты, милый, о чем я сейчас думаю? И милый начинает судорожно думать, о чем же она думает. А...
Это еще ничего. А вот когда тебе начинают явно показывать или говорить о том, вот как ты плохо поступил, но при этом наотрез отказываться объяснить, в чем.
Да, ты сам знаешь, точно.
Да, сам знаешь. Вот тогда-таки сразу понятно, что тобой пытаются манипулировать.
Абсолютно.
Но некоторые люди искренне верят, что другие знают. Вот интересно, каким образом, откуда возникает такая ошибка, как вы думаете?
Ой, мне кажется, это все у нас из наших очень давних предков. Думать, у них не было времени, они быстренько решали из контекста бежать или атаковать. И, соответственно, с этим mating behavior то же самое, да? Если что не так, сразу получаешь по лбу, и в другой раз пробуешь по-другому.
Ну, то есть, вот то, что я говорил про чувства. Мы мгновенно должны распознать ситуацию, как принадлежащую к определенному классу. И сами себе посылаем сигнал об этом в виде чувства. Какая-то там подпрограмма работала, распознала и выдала результат.
Эмоцию, да.
В виде одного слова. Дальше мы должны на это как-то реагировать. Поскольку у нас нет... Мы можем ошибиться, но это относится к внешним ситуациям. А мы сейчас пытаемся... как это называется? Theory of mind это называется по-английски. Я не знаю по-русски. Странное выражение. На самом деле, theory of mind – это способность человека поставить себя на место другого и попытаться понять, что другой человек там видит, слышит, думает и собирается сделать. Это абсолютно необходимое качество, свойство, навык, да, для того, чтобы существовать с другими людьми. То есть без этого никак нельзя. Мы должны угадывать, что у другого человека в голове. Но мы при этом должны, наверное, понимать, что на точности нашего этого предсказания есть какие-то ограничения. Правило, которое я предлагаю, состоит в том, что даже если вы не сомневаетесь, все равно желательно спросить. Желательно подтвердить наши предположения.
И вот это, пожалуй, самое трудное.
А почему?
А потому что, во-первых, ты боишься выглядеть идиотом бесчувственным. Если это в ситуации равного. Если это в ситуации вертикальных каких-то связей, да, начальник-подчиненный, ты боишься переспросить у начальника что-нибудь, потому что он же тебя выгонит нафиг и подумает, что ты дурак. Перед подчиненным у того же начальника та же история, он подумает, ага, значит, я... И опять же боятся, да? То есть, на самом деле, люди боятся переспрашивать. И мне кажется, лучшие коммуникаторы, или те, которые читают по глазам, или видят какие-то подтверждения, которые, может быть, не обязательно вербальны. Ну, вот, к примеру, я плохо читаю невербальные сигналы. Вот есть у меня такой недостаток. И мне нужно вербальное. А многим людям это непонятно, и они прекрасно понимают ситуацию, в которой, например, я теряюсь.
Что вы говорите? Вы теряетесь?
Теряюсь в том смысле, что я не вижу обратной связи порой.
Вам приходится переспрашивать?
Ну, не всякий раз можешь переспросить. Приходится угадывать, и не каждый раз эти догадки правильные.
Вот интересно, вы сказали, что причина, по которой люди часто боятся переспросить, это то, что они боятся выставить себя дураками. То есть это происходит от какого-то смущения, да?
Абсолютно, абсолютно. Вы знаете, мне сейчас пришло в голову, я недавно смотрел такую пародийную рекламу, ну, в связи с нынешней эпидемией sexual harassment и всего прочего. И вот там, значит, картинка такая, что студенты целуются на диванчике, потом, значит, когда происходит следующий шаг, он достает быстренько договор и просит ее подписать здесь. И они вступают в описание того, что можно, что нельзя. И видно ужас у нее в глазах, смущение, страх и вожделение у него. Ну да, обычно это все происходит как бы шаг за шагом, но теперь в связи с повышенной, например, опасностью того, что это все будет неверно истолковано и иметь совершенно разрушительные последствия, в этой шутке... Неуклюжесть, неудобство и вместе с тем, видимо, необходимость в новых условиях того, чтобы люди вербализовали то, что обычно обходилось без вербальных. Ну вот представьте, вы встречаетесь со знакомым человеком где-нибудь в баре, жмете руку, и он начинает вас спрашивать, а ты сегодня случайно не напьешься, а ты не нажрешься, а ты не будешь приставать к моей девушке? Этого же не происходит, вы как бы, ну, пытаетесь читать это все... без вербального уточнения.
То есть, когда ситуация традиционная, стандартная, в которой мы много раз бывали, когда мир быстро не меняется на ходу, и мы с легкостью его можем предсказать, то необходимости в вербальных подтверждениях нету. И мы, да, нам даже в голову не приходит это делать, от нас этого не ждут, и если мы это делаем, это выглядит крайне неуклюже. Но вы, скажем, сказали второе, вы сказали, что в этом бывает необходимость, когда это не очевидно, или когда мы не уверены, что это очевидно, или когда человек из другой культуры может быть просто на 5 лет моложе вас.
Конечно.
Потому что сейчас культура очень быстро...
Лежит в соседней деревне, конечно.
Очень быстро меняется. Нет, да, или, ну, я говорю, или просто там на 5 лет моложе вас. Я уже не говорю, там ваш ребенок, может быть, там младший брат. И при этом происходят изменения настолько быстро, что нам реально надо пытаться это подтверждать. Иначе мы друг друга можем не понять, сделать неправильное предположение, а потом это расхлёбывать.
И трудность не только в этом. Вы знаете, трудность еще в том, я наблюдал это у многих, что много, достаточно большое количество людей, если не большинство, имеют проблемы с вербализацией своих чувств. Они это чувствуют и двигаются, а для того, чтобы вербализовать, им нужно остановиться и подумать, на что у них нет ни времени, ни желания, ни, может быть, возможности.
Ну, это, конечно, правда, что есть люди, которые не в состоянии остановиться и подумать. Но мы все-таки...
Нет, что... я говорю о вполне нормальных и хороших людях. Умных, и не глупых. А именно, вот, скажем, я проводил эти вещи, например, со своей дочкой, когда она была в подростковом возрасте. Я помню, я ей говорю, остановись, вербализуй. Не обязательно что-то экстремальное или стрессовое, а просто, вот почему ты обиделась на эту подругу, да? Почему тебя раздражает этот учитель? Вербализуй это. И я помню, что ей было трудно, при том, что, честное слово, она совершенно не глупая девочка и все такое. То есть, совершенно нормальным людям трудно и не кажется очевидным, что нужно вербализовать свои чувства и отношения. Это все идет, видимо, я не хотел бы употреблять слово подсознание, но где-то там, под сознанием или под вербальным сознанием.
Вот главное здесь то, что они не знают, что это нужно. Я когда-то, по-моему, на каких-то самых первых наших встречах я рассказывал историю про маму, которая не могла никак понять ребенка. Вот раньше все время понимала, а в последнее время он говорит, что он что-то хочет, а вот он что-то этого не хочет, совершенно непонятно, как с этим. И вот он сказал, что он хочет учиться танцевать. Нет, он сказал, что он хочет танцевать. Мама тут же стала ему говорить, что давай пойдем, вот у нас тут вокруг несколько танцевальных школ, выберем, которые тебе больше нравятся. Мальчик маленький совсем был. Вот. А он заплакал и сказал, что он не хочет идти ни в какую школу. Но вот он хочет танцевать, то он не хочет. Или вот он говорит, что он хочет играть с детьми. Она сразу говорит ему, давай кого мы на плейдейт. Есть такое по-русски слово теперь плейдейт? Когда дети, родители вместе как-то сводят, чтобы дети пообщались, поигрались вместе. Вот. А он говорит, он не хочет никого приглашать. И вот то он хочет, то он не хочет. И так она ситуацию за ситуацией рассказывает. Я ей говорю, слушай, а вот когда он сказал, что он хочет танцевать, ты уверена, что он имел в виду, что он хочет учиться? Может быть, он просто хотел с тобой танцевать, вот, чтобы ты поставила музыку, и вы с ним потанцевали. Или когда он сказал, что он хочет играть с детьми, может, он там через окно видел, что на площадке на детской дети, хотел с ними играть. Она говорит, а я об этом даже не подумала. Она была настолько уверена, что она поняла, что он сказал, что ей даже не пришло в голову, что возможны варианты. Вот как с этим вопросом про солнце, лампу, луну и свечу. Какие могут быть варианты? Очевидно же, да, что правильный ответ солнце, то есть лампа, то есть я хотел сказать стук. То есть на самом деле, конечно, свеча, да?
Да-да.
Это то, я этому учился вполне сознательно уже, когда начал работать психологом. Вот, но этому надо учиться, видимо, и надо этому учить и детей, и желательно начальника выживания. Но это одно и то же, да?
Вот. Да.
То есть нужно спрашивать. А с другой стороны, ведь ощущение, что спросишь, поставишься в дурацкое положение, да, тебя вроде не ждут, что ты спросишь. А с другой стороны, не спросишь, можешь оказаться в дураках. Как же здесь быть? И я думаю, что никакой проблемы здесь на самом деле нет. Я сейчас напомню пример чуточку из другой области, но он к этому связан. мой любимый пример про то, как мы с вами договорились вечером пойти куда-нибудь, и в последний момент я вам звоню и говорю: «Алик, извините, вот я...» Нет, я не говорю: «Алик, извините», я говорю: «Алик, я передумал, мы с вами не пойдем сегодня никуда, до свидания». И у вас начинает идти пар из ушей и из носа, и готовы пробить дырку в стене, а еще лучше взять мастера, кого-нибудь пришить. Желательно меня. Вот. А если я позвоню и то же самое скажу: «Олег, извините, такое случилось, я сегодня никак не получится, может, мы сможем в другой раз», то вы уже не злитесь. Вы можете огорчиться, что планы нарушились, но вы злиться уже не будете. Потому что в первом случае я у вас ничего не спрашивал, я вам сообщил. Но кто я такой, чтобы вас ставить перед фактом, чтобы за вас принимать решение? Вы злитесь. А во втором случае я как бы пригласил вас поучаствовать в принятии решения. Да, я просто это понятно, что никакой возможности у вас сказать: «Нет, мы пойдем сегодня, раз уж договорились», у вас нету. Но формально вам такая возможность была дана, и у вас нет ощущения, что за вас приняли решение.
Возможно, вам... то, что тут еще и то, что вы даете место человеку для проявления уважения к нему. Ну, это... Я тебя перебрасываю не потому, что я тебя не уважаю и показываю тебе, скотину, твое место, а потому что у меня тоже это не получается. То есть не обязательно даже может быть объяснение, хотя объяснение, конечно, помогает. Сколько отказ предполагает наличие или отсутствие уважения. Ну, поэтому вы, помните, уважение... в старых дипломатических переговорах в конце, что какую бы гадость ни писали, в конце пишут: «Примите заверение в совершеннейшем к вам почтении».
Да. Ну, а под уважением в данном контексте как раз и понимается вот такое взаимное признание прав другого человека на принятие решений, или, по крайней мере, если решение касается нас обоих, то мы должны его вместе как бы обсуждать и принимать. И хотя это чистая формальность, и я говорю в обоих случаях одно и то же, но то, что я говорю это по-разному, вызывает разное чувство. То есть ситуация распознается по-разному. Так вот, если... человек, если вы хотите подтвердить, что другой человек говорит, вы можете сделать это привычкой, делать это всегда как проявление вежливости и уважения. Если вы можете это сформулировать таким образом, то вас не будут воспринимать как дурака, который ничего не понимает и все переспрашивает. Вас будут воспринимать как человека вежливого, который не хочет ошибиться.
Вы знаете, не только...
в всяком случае не хочет ошибиться.
Да, ну вспомните опять пример, который я приводил с этим комическим роликом про студентов, которые начали целоваться. Ежели джентльмен начнет спрашивать вполне необходимые вопросы, я думаю, что все желания и возможности у него улетучатся именно в тот же миг.
Ну, да, как-то нам вроде даны мозги для того, чтобы уметь отличить одно от другого, да?
Да, но при этом уголовная ответственность, да, и инстинкт размножения или неразмножения, они приходят в жуткий этот самый, да, в жуткое столкновение. Обе высокие ценности, и что же нам делать?
Но здесь мы вернулись к вопросу, который мы обсуждали раньше. Чего от нас ждут? То есть мы должны... первое, самое необходимое свойство, которое нам нужно для того, чтобы вообще функционировать в общении с другими людьми, это умение понимать, чего от нас ждут. Потому что иначе мы будем постоянно, как этот дурачок из притчи, который играл на гармошке, пел и танцевал на похоронах, а его за это побили, потому что он не знал, что на похоронах от него ждут что-то другое. Когда он стал плакать и рвать на себя волосы на свадьбе, его побили, потому что, ну, понятно, да?
Да. А можно я дополню эту историю и напомню вам стихотворение Маршака или в переводе Маршака? И тогда он нашел выход. Вы помните какой? Говорит он: «Все не так», и все: «Ай да умница, дурак». Говорит он: «Все не так».
Да, ай да умница, дурак.
Да. То есть вот он был универсальный способ. Вместо проявления чего-то критиковать всех остальных. Очень неконструктивно, но помогает.
Ой, очень конструктивно в некоторых контекстах.
Ну да.
Посмотрите по сторонам. У нас сейчас пол-Америки критикует другую пол-Америку. И смотрите, чего все? Все живут.
Ну да.
Главное, что вот вышел на улицу, написал плакат «Долой Трампа», и жизнь прошла не зря. Уже
чуть-чуть. Конечно, конечно.
Ну, не важно, ладно, мы не будем туда сейчас идти. Мы говорим про ожидания и про то, что если вы думаете, что от вас ждут одного, и сделаете это, оказывается, что от вас ждут другого, то вы уж точно ведете себя как дурак. Я думаю, что это есть определение дурака. Дурак – это не человек, у которого мозгов мало, или человек глупый. Дурак – это человек, который не знает, чего они от него ждут, что часто с нами случается, но при этом не знает о том, что он этого не знает. Но человек, который два раза не знает, он не знает, чего от него ждут, и при этом он не знает, что он...
Ой, я позволю себе с вами не согласиться. Представьте себе конфликтную некую ситуацию, да, когда вас останавливают в подворотне и просят закурить. То есть, чтобы вы не ответили, ответ неправильный. Но это не делает вас дураком. И может быть некое парадоксальное решение как раз делать то, чего от вас не ждут, и будет выигрышно.
Нет, подождите. Давайте рассмотрим ситуацию. Значит, вы заходите в подворотню совершенно без всякого дела, просто вот, ну, мимо пройти надо через эту подворотню, а там вас поджидают.
Да.
И вам говорят: парень, дай закурить.
Да.
А дальше, если вы даете закурить, вас бьют. Если вы не даете закурить, вас бьют, да?
Да. И то есть что-то надо сделать такое, чтобы не совпадало с их ожиданиями.
Да. Теперь вернемся.
Например, спец-песня.
Вернемся к моему этому, да. Да, я в такой ситуации спросил, где можно хорошего пива попить. Это правильно.
Вот, говорить, пожалуйста. Сигарет. То есть
говорить про сигареты нельзя, точно побьют. Надо выйти из игры.
Да. Выйти из сценария, конечно.
Выйти из игры, да, выйти из сценария. Вот. Но мы говорим про то, что человек в такой ситуации либо знает, чего от него ждут, да, либо он не знает, чего от него ждут, и не знает, что он этого не знает. Мы знаем, чего от нас ждут. От нас ждут, что мы либо дадим закурить, либо не дадим закурить, и таким образом нас побьют. Дурак в такой ситуации – это человек, который не знает, чего от него ждут. И поскольку он при этом не знает, что он не знает, чего от него ждут, он предполагает, что от него ждут чего-то другого, и, соответственно, себя ведет. Ну, например, дурак может в такой ситуации начать объяснять, что курить вредно.
Да, это хороший пример.
Его все равно пойдет.
Это не факт, на самом деле, потому что он может так развлечь, что может даже и не побьют.
Ну, можно, но это тогда он уже не дурак. Тогда он очень четко знает, что он делает. Он выходит из игры, да? А он просто не знал, чего от него ждут. И начал объяснять, но его все равно побьют, потому что речь идет о сигаретах. Вот. Это же такой, эта ситуация настолько ритуализирована, что даже трудно понять, как бы...
Вернемся к нашим студентам. Значит, она ожидает от него решительности, нежности, чувства, сочувствия. И все они, естественно, противоречат друг другу. Это значит, надо бежать во все разные стороны, да? С одной стороны, решительно Джеймс Бонд, с другой стороны, вот он Рейк, да, и с третьей стороны, ну, вы понимаете. Ну, вот здесь вот входи в сценарий, не выходи в сценарий, из сценария, все может оказаться не так.
Ну, поэтому надо знать, с кем, да, как говорил в таких случаях о Марсе.
Когда ты знаешь, это уже поздно. Мы говорим именно заведомо не знающие.
Да, как говорил Омар Хайям, пить можно всем, необходимо только знать, где и с кем, когда, зачем и сколько, да?
Да-да-да. Фокус-то именно в том, что ты не знаешь.
Ну так вот тут-то и возникает... Ну, не знаю, в общем...
И здесь, кстати, пример этот, если вы позволите. Пример этот с нашими, например, взрослеющими детьми, которые вчера были совершенно понятны, а сегодня вдруг нет. Так что совсем не обязательно новый человек.
Да. Это совершенно не обязательно новый человек. Это, хотя взрослеющие дети – это каждый день новый человек.
Да.
И если мы отказываемся этот факт признать, то мы постоянно будем попадать с ними в просак, потому что мы все время ждем чего-то такого, что устарело. Нам надо быть все время готовыми к переменам. А это значит, что надо непрерывно уточнять и проверять наши предположения.
Угу.
Нам нужно непрерывно слушать, а не говорить. Нам нужно все время задавать вопросы, а не давать ответы и не получать. Потому что мы не знаем, мы реально не знаем, с кем мы в данный момент говорим.
Фокус в том, что и они не знают.
Ну, это уже их проблема, правда?
Нет, это опять наша проблема. С детьми точно.
Так как же вот нащупывать вот эту штуку? Вот, вот вербально не получается, ну, не всегда получается. Невербально, естественно, тоже. А тут еще, например, взрывающийся подросток, не понимающий, почему он взрывается.
Когда был такой совершенно великий в 20 веке физик Ричард Фейнман, Фейнман по-русски, да, который написал несколько книг. Но он не писал никаких книг, он писал научные статьи.
Лекции по физике он еще писал, очень замечательные, я помню
их. Он их читал, а записывали студенты, которые потом это все собрали и опубликовали. Mm-hmm. Вот. То же самое с книгами, которые называются там, конечно же, вы шутите, мистер Фейнман, там вот парочка была. Эти книги – это истории, которые Фейнман рассказывал своим приятелям и студентам, которые их записали, а потом, значит, вот собрали в книги. Одна из историй в этой книге звучала так. Фейнман был молодым человеком, он был студентом в Галтесе, не помню, где он был студентом. И он пригласил девушку на обед, собрался набрался храбрости, и пригласил девушку на обед. Но он никак не мог понять, что делать дальше. Вот, вот что дальше делать? Вот, та же проблема, о которой мы только что говорили. Вот, что надо сказать, а что подразумевается? И он посоветовался со своим старшим товарищем, который был взрослее, опытнее, и который ему сказал, ну что, все очень просто. Прежде чем заказать обед, скажи ей, вот прежде чем мы сделаем заказ, ответь мне, пожалуйста, ты со мной сегодня будешь спать? Фейнман пришел в ужас от такого. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что терять он ничего не теряет. Поэтому он так и сказал. И она ответила, конечно.
Опа, как интересно. Мне надо перечитать эту книгу.
Да. Так что иногда мы боимся спросить, а зря. Ну, это я немножко утрирую, может быть, в такой ситуации. Конечно. Не каждый бы набрался наглости.
Это напоминает анекдот про поручика Ржевского.
Конечно. Ой, не надо.
Я тоже знаю. Ну, в общем, нет, идея такая, что... Это будет family rate. Что вот он тоже спрашивал, поручик говорит, ну, так же можно и по морде получить? Можно и по морде, но чаще нет.
Нет, ну, то есть вы реально, когда речь идет о вот этих вот брачных танцах, то есть когда люди друг за другом ухаживают, ходят кругами, чтобы сказать все прямым текстом, то здесь механизм другой. Здесь, скорее всего, мы просто боимся, что нам откажут. А это очень неприятно. Поэтому мы не хотим подставляться. А вроде как я ничего не просил. Мне вроде как не отказали, я вроде ничего не просил, да? Вот, и тут какие-то идут такие танцы, и все. Всем на самом деле все понятно, но вроде как пока словами не сказал, так вроде по морде я не получил, да? Вот. На самом деле...
Ну, подобные же ситуации могут быть и, скажем, с недолюбливающим тебя начальником.
Да, но когда речь идет о том, что мы просто автоматически предполагаем, что правильный ответ солнце, то есть свеча,
да.
то мы заведомо попадаем в просак. Вот в данном случае это будет один случай из четырех, да? Наоборот, три случая из четырех мы будем неправы. Потому что мы сделали предположение, не анализируя то, что возможный вариант. Так вот, если ввести себе в привычку всегда считать, что я могу быть и неправ, но при этом не извиняться, не представить себе таким вот, я как усликом ИА-ИА, я всегда ошибаюсь, да, вот жизнь такая вот. А просто чисто вежливо, как вежливость, всегда спрашивать, не возражаете? Да? Повторять своими словами то, что вы думаете, человек вам сказал.
Отлично.
У человека была возможность сказать, вы знаете, я не это имел в виду. Вот все, что нужно было сделать этой молодой маме, у которой мальчик хотел танцевать и играть с детьми, это просто спросить своими словами, что правильно ли она его поняла. Если бы она ему сказала, прежде чем объяснять ему про школы, если бы она ему сказала, сыночка, что ты хочешь учиться танцевать, а потом уже стала бы искать ему школу, то он, может быть, и не стал бы плакать. Он бы сказал, что нет, он не хочет учиться танцевать, он уже умеет. Чего ему учиться? Давай танцевать, а нечего голову ворочать.
Конечно.
Пришло в голову спросить. Поэтому мое предложение, такое, рекомендация, что нам надо всем срочно стать одесситами. Потому что одесситы, главное свойство одессита, вы знаете какое, да?
Вопросом на вопрос?
На вопрос, да. Надо все время задавать вопрос. Надо отвечать вопросом на вопрос. Надо давать человеку возможность подтвердить, что мы его правильно поняли. Даже если мы уверены, что мы его правильно поняли. Даже я точно знаю, что если я позвоню и скажу: «Алек, мы сегодня никуда не пойдем», то ничего Алек сделать не сможет. И, конечно же, мы никуда не пойдем. Но я все-таки не звоню и не говорю: «Алек, мы не пойдем». Говорю: «Алек, можно мы сегодня не пойдем?» И Алек говорит: «Ну да, конечно, что же делать?» Алек разрешил. У него выбора не было, но он разрешил. И это была чистая вежливость. То же самое мы можем делать в отношениях с людьми, когда мы даже уверены, что мы поняли, что они хотят. Но понятно, что мы принимаем такого рода решения примерно 56 раз в секунду. Поэтому мы не можем всегда все уточнить. Мы должны спать спокойно, точно зная, что мы почти всегда правы. Но если есть возможность переспросить, то всегда лучше это сделать. Особенно, когда мы не очень хорошо знаем человека. Либо потому, что этот человек новый в нашей жизни, либо потому, что он из другой культуры, либо потому, что он вчера был другой, а сегодня уже вырос. Но мы просто помнить, что это такое правило вежливости. Не переспрашивать, не морочить людям голову, а давать им возможность нас поправить. Что это чистая вежливость спасает от огромного количества проблем в жизни. А уж когда речь идет об отношениях с детьми, о которых мне, собственно, хотелось сегодня в основном и поговорить, но до которых не дошла очередь, то это просто очень важно. Очень важно все время давать ребенку возможность уточнить, правильно мы его поняли или нет. Потому что дети меняются каждый день. Особенно, когда у них начинаются эти переходные возрасты, и они реально меняются каждый день. У них модели мира, они их примеряют на себя. И это действительно, нам нужно все время иметь в виду, что мы сегодня не знаем, что, как говорят финансовые консультанты, прошлое не является предсказателем, прошлый успех не является предсказателем будущего.
Да? Гарантии, да, успеха в будущем.
Гарантии успеха в будущем, да. Вот так же и здесь. Вот, поэтому, да, у нас осталось считанные минуты, и я хотел бы вот такое сделается заявление. Я до сих пор сам из пальца высасывал темы, на которые мне казалось было бы интересно поговорить. Но у нас же есть слушатели. Вот вы, Алекс, активный слушатель. А есть очень много людей, а я не знаю сколько, но есть какое-то количество людей, которые слушают и молчат. А мне вот теперь хотелось бы поставить вопрос так. Ребята, говорите, о чем вы хотите поговорить. Присылайте на радио «Вместе» или куда угодно, на Facebook. Меня зовут Валерий Фродков. На Фейсбуке, по-моему, это В. Фродков латинскими буквами. VFRADKOV. Или на e-mail ко мне valerii@fradkov.com. Валерий пишется V-A-L-E-R-Y. Куда угодно, но присылайте мне, что бы вы хотели обсудить. И если я не получу никаких предложений, я буду считать, что эта передача себя изжила, никому больше не интересно. Но если
не
я получу...
пугайте нас, пожалуйста. У вас такие интересные передачи.
Тогда, пожалуйста, будьте активны, говорите мне, что о чем бы вы хотели.
А скажите,
поговорить.
Пожалуйста, вот у нас есть еще, по-моему, несколько секунд. Да. Может быть, раз в какое-то время вы будете посвящать часть рассказа своего какому-нибудь интересному случаю или пациенту. Вот хорошо. Что-нибудь вот из последнего. Мне кажется, это было бы здорово. И, кстати, давало бы, наверное, повод для темы.
Я думал, что я так и делаю. Но раз это не...
Наверное, в более явном виде надо.
Да? Делать более явно.
Потому что вы предполагаете, что мы знаем контекст, а мы его не знаем.
Все, нам время заканчивается. Всех благодарю. Жду от вас обратной связи, от всех. Жду каких-то замечаний и предложений. И всем хорошего дня, хорошего вечера, хорошей ночи, хорошего времени года, хорошей планеты, на которой мы живем, удовольствия от жизни, радости. До свидания.